Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. 50 лет нью-йоркскому балету Джорджа Баланчина». Подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 2 ноября 1998 года. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Музыковед Соломон Волков в передаче «50 лет нью-йоркскому балету». Беседу ведет Александр Генис.
Начались торжества, связанные с празднованием важнейшего юбилея в истории музыкального и театрального искусства. Отмечается 50-летие нью-йоркского балета. Сегодня у нас в студии музыковед Соломон Волков, который расскажет о славной истории этой выдающейся труппы. Соломон, начнем сначала. Что такое нью-йоркский балет и чем он отличается от других?
Нью-йоркский балет отличается от других абсолютно всем, но главным образом именем и творчеством своего создателя Джорджа Баланчина, которого, может быть, лучше нашим слушателям представить как Георгия Мелитоновича Баланчевадзе, потому что именно таково подлинное имя, отчество и фамилия этого гениального человека, которого многие считают величайшим балетмейстером 20 века и одним из вообще величайших балетмейстеров, которых когда-либо знала история балета.
То есть можно сказать, что юбилей нью-йоркского балета – это торжество в честь Баланчина. Ведь да. Этот балет называли «Мистер Би», балет мистера Баланчина, да?
Да, конечно. И 100 балетов приблизительно, которые собираются показать вот в этом юбилейном сезоне в нью-йоркском балете, это в первую очередь произведения Баланчина, хотя также, конечно, будут показаны и произведения недавно скончавшегося Джерома Робинса, это второго по значению балетмейстера этого коллектива, и также творчество нынешнего руководителя театра Питера Мартинса.
История создания театра была довольно бурной. Как известно, предшествующая ему труппа распалась из-за того, что многие приняли хореографию Баланчина в штыки. Что, по-вашему, вызвало такую реакцию?
Ну, а вообще, история любого новаторского начинания всегда бывает бурной. И, конечно же, балет Баланчина и его хореографические идеи были для Америки, да, может быть, не только Америки, но для Америки в особенности революционными. Потому что Баланчин всю свою жизнь был пропагандистом так называемого бессюжета балета, который, например, в России так до сих пор и не привился. Хотя родиной бессюжетного балета является именно Россия. Именно в России Фокин когда-то поставил первый бессюжетный балет. Но именно в творчестве Баланчина бессюжетный балет достиг своих вершин.
Баланчина считают холодным, интеллектуальным, внеэмоциональным художником. И эти качества позволяют совместить его творчество с эстетикой англо-американского модернизма. Мне приходят в голову слова Элиота. Стихи не выражение эмоций, а бегство от них. Согласны ли вы с таким сближением?
И да, и нет. Конечно же, в основе эстетики Баланчина лежит вот такое некоторое отстранение, и это именно то, что его сближает с другими гигантами из Санкт-Петербурга, которые нашли свое убежище в Америке. Это Стравинский, Набоков и более юный по отношению к ним Бродский. У них у всех есть очень много общего. На самом деле, это как бы даже вот такая четверка вороных, если угодно, санкт-петербургского модернизма, которая нашла свой подлинный художественный, эстетический, культурный, какой угодно дом в Америке.
Вы знали Баланчина. Как уживался его грузинский темперамент с этим самым холодным интеллектуализмом?
Ну, во-первых, я, конечно, его встретил, когда он уже был недалеко не юным человеком, и я могу только судить о, что называется, позднем Баланчине. Он был очень сдержан, но приветлив. Вот это такой, он был такой петербургский джентльмен, как вот то, что, во всяком случае, мы представляем себе, когда говорим петербургский джентльмен, чрезвычайно учтивый человек, говоривший на хорошем очень русском языке, с вот этим вот, то, что мы называем петербургским акцентом. И с ним одновременно было и легко, и тяжело. Легко было потому, что, значит, он как бы не старался тебе создать никаких дополнительных дополнительных проблем в своем общении, как это, скажем, случалось иногда с Иосифом Бродским, который был гораздо более тяжелым субъектом, что называется. У Баланчина таких проблем не возникало, но он был одновременно гораздо более неуловимым. В общении с ним его близкие, друзья его называли и считали Моцартом. И вот в нем была вот такая моцартовская легкость, и моцартовская, как я вот понимаю, та, которая была у Моцарта, неуловимость какая-то. То есть он в значительной степени представлял из себя вот тот самый знаменитый сосуд, через который проходит божественное вдохновение. Ты понимал, когда ты видел, как он работает, что какие-то силы высшие действуют вот через это тело, через этого человека. И вот в нем поэтому всегда оставалась эта загадочность, потому что человек создавал абсолютно бессмертные творения, и, скажем, вот вы сначала сказали о том, производит ли эмоциональное впечатление его балета. На меня, например, производит невероятно сильное, именно эмоциональное впечатление, вплоть до того, что вот сравнительно недавно мы побывали с моей женой Марианной в Торонто, и там по всему миру ставят Баланчина. Вот мы в Торонто тоже побывали на представлении местного балета, не баланчинской труппы, а «Вечер Баланчина». И вот занавес открылся, и начался балет Баланчина «Серенада», и у меня брызнули слезы из глаз, мгновенно. Потому что красота этого балета такова, он тоже бессюжетный, ну, с какими-то намеками, может быть, на сюжет. Красота его такова, что вот когда открывается этот занавес, и ты видишь эту изысканную такую вот формацию, это построение на сцене, ты на это реагируешь эмоционально. И вот когда ты видел, что Баланчин создает такие шедевры, а, скажем, вот та же самая «Серенада» или «Огон» на музыку Стравинского, который вот сегодня музыкой «Огона» будем иллюстрировать все, что мы говорим, да, о Баланчине, поскольку это один из его шедевров, скажем, или же «Моцартиана», я их отношу к высшему, что вообще создано не в балете 20 века, а вообще в искусстве и культуре 20 века.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Музыковед Соломон Волков в передаче «50 лет Нью-Йоркскому балету». Беседу ведет Александр Гинес.
Сотрудничество Баланчина со Стравинским, как работа Чайковского с Петипа, уникальны в 20 веке. Говорят, что Делибес дал балетной музыке сердце, Чайковский – душу, а Стравинский сделал из нее честную женщину. Что сближало этих художников, Баланчина и Стравинского?
Ну, отношения между ними были очень сложные. А каждый из них понимал, что сотрудничество вот с другим человеком как бы является важнейшей частью его творческой жизни. Причем, конечно же, Стравинский был много старше, чем Баланчин. И когда они познакомились, то Стравинский как раз к нему относился с большим недоверием к Баланчину и не очень понимал, как тот будет перекладывать его музыку на танцы. А Баланчин постепенно, вот на протяжении годов, вот об этом свидетельствуют люди, которые присутствовали при их работе, постепенно завоевывая доверие, переходил из такой ситуации как бы учителя и ученика, постепенно становился коллегой. И в конце концов, в конце жизни Стравинский ему доверялся полностью, и уже когда сочинял даже свою музыку, то он сочинял ее в теснейшем контакте с Баланчиным. Они буквально вдвоем сидели над партитурой с хронометром в руке, и Баланчин диктовал Стравинскому: здесь 15 секунд, здесь 10 секунд, здесь там 5 секунд буквально. Добавьте, снимите, и Стравинский получал удовольствие вот от такой вот работы, где ему диктовали буквально так за тактом, что нужно делать, потому что на самом деле он любил вот получать такие как бы указания, заказы, что ли. Это нисколько не стесняло его фантазии. И результат уникальный, совершенно балеты, обогатившие закройщицу мирового танца. Так, однако, было не всегда. Очень интересно, что сначала Баланчин даже не думал, что вот он будет ставить балеты Стравинского. Его любовью первым был, на самом деле, Рахманинов. Абсолютная творческая противоположность Стравинскому. Он об этом мне сам рассказывал. И вот этот его рассказ я включил в книгу своих разговоров с Баланчиным, которая вышла лет 10 тому назад в Нью-Йорке. По-русски никогда эта книга не появлялась. На других языках она напечатана, но по-русски нет. И вот сегодня впервые мы сможем услышать, что Баланчин говорил о том, как начиналась его любовь к Стравинскому.
Я не сразу стала понимать всю музыку Стравинского. Мне когда-то музыка Рахманинова нравилась. Я в Петербурге всегда старался послушать, когда Рахманинов играл. Гениальный был пианист. Когда я приехала из России на Запад, мы с Даниловой постарались при первой же возможности попасть в концерт Рахманинова. Это было в Лондоне. Сидели, слушали Шопена, Шумана. Замечательно играет. Потом свои вещи. Нам нравилось. После концерта мы пошли к Рахманинову в артистическую. Масса народу, все ждут в очереди. Рахманинов стоит в углу, высокий и мрачный мужчина. Поклонники один за другим подходят к Рахманинову, пучат глаза, кричат комплименты. Процессия движется медленно-медленно. Наконец дошла наша очередь. Подходим к Рахманинову, кланяемся. «Здрасте, замечательно». Я говорю: «Вот Данилова из Мариинского театра. И я, Баланчивадзе». Мы танцуем, мы балетные из Мариинского театра. Мы в восторге, всегда хотим вас слушать. Вы такой гениальный пианист. Рахманинов молчит. Я продолжаю почтительно: «Если дозволите, я бы только хотел попросить вас». Тут Рахманинов меня прервал грубо так: «Что? Я пытаюсь, ваша замечательная элегия, может быть, вы разрешите поставить что-нибудь на вашу музыку, потанцевать?» Рахманинов стал кричать: «Вы с ума сошли, сумасшедшие, на мою музыку танцевать, как вы смеете? Вон, вон!» Мы извинились, поклонились и убежали. Мы были ничтожество, танцоры, какая-то дрянь, а он великий пианист, гений. Его музыка мне тогда нравилась. Спасибо Дягилеву, он мне объяснил. Я ему как-то говорю: «Вот Рахманинов». А Дягилев мне в ответ: «Что вы, голубчик, это же ужасная музыка. На свете много замечательных композиторов, но Рахманинов не в их числе. Вам все-таки надо иметь какой-то вкус. Забудьте о Рахманинове». Я говорю: «Хорошо». И забыл.
Соломон, нью-йоркский балет был создан ради продолжения традиции русского императорского балета. Справился ли он с этой задачей?
Долгое время как бы так и считалось, что вот по-настоящему традиция русского императорского балета существует в Нью-Йорке. И, скажем, вот когда Барышников убежал на Запад, то он пришел к Баланчину и в его театр, танцевал у него, и сказал, что он пришел как бы одновременно и в прошлое и в будущее своего Кировского Мариинского балета. То есть театр, в котором растеряли настоящие традиции императорского балета, по его тогдашнему мнению, и который, увы, я должен сказать, и на сегодняшний день не нашел никакой связи настоящей с традицией Баланчина. Мариинский театр, к величайшему сожалению, домом Баланчина не стал, и нету сегодня в России балетного театра, который можно было назвать домом Баланчина. Для меня это предмет величайшего сожаления. Между тем, сам Баланчин совершенно сознательно в своем театре как бы продолжал вот эту линию императорского балета и, в частности, утверждал на сцене своего театра миф о императорском Петербурге тогда, когда этот миф в самом Ленинграде, как он тогда назывался, всячески как бы принижался и замалчивался. И в этом смысле, конечно, деятельность Баланчина, человек, который родился в Петербурге, для которого Петербург на всю жизнь остался, как, между прочим, и для Стравинского самым замечательным городом на свете, в этом смысле деятельность Баланчина по пропаганде вот этого петербургского мифа, по установлению этого петербургского мифа сравнить не с чем. Он сам в беседах со мной, вот, которые в этой книге моей воспроизведены, вспоминал о Петербурге так.
«Меня всунули в балетную школу, полное название Императорское Санкт-Петербургское театральное училище. Я жил, я воспитывался там. Матери отца не видел. Нас взяли в казну, то есть на полное содержание за счет царской казны. Там, в школе, мы занимались, ели, спали, все там было. В большом репетиционном зале мы репетировали балеты. И маленький театр там у нас был свой, и домашняя церковь, и лазарет. Мы все петербуржцы, все те, кто воспитывались в этой школе. Потому что мы были придворной школой. У нас были специальные формы. Голубые мундиры, очень красивые. Серебряные лиры на воротничках и фуражках. И нас возили в каретах. Впереди на облучке два человека сидело в ливреях. Как в «Золушке». И нас представляли государю-императору Николаю II, сыну Александра III, покровителю Чайковского. Это было 6 декабря, Николаев день, царские именины. В этот день и в день именин царицы тоже в школьной церкви была специальная служба. Шоколад давали пить, вкусный. Николай II очень любил балет «Конек-горбунок». Ему главным образом нравился марш в конце балета, такой немецкий марш. Этот марш туда специально для него вставили. Мы все дети в этом марше участвовали. А потом переодевались и шли парами, мальчики и девочки, к императору. С воспитателем и с воспитательницей. Девочки, кажется, первые, потом мы в мундирах, руки по швам. Все думают, что царская ложа в Мариинском театре центральная. На самом деле ложа царя была боковая, справа. В нее был отдельный вход, отдельное фойе, специальный подъезд большой. Когда входите, это как колоссальная квартира. Люстры, стены обиты голубым. Император там сидел со всей своей семьей. Императрица Александра Федоровна, наследник, дочки. А нас выстраивали по росту и представляли. Вот Ефимов, Баланчевадзе, Михайлов. Царь был невысокий. Царица была очень высокая, красивая женщина. Она была одета роскошно. Великие княжны, дочки Николая, тоже были красавицы. У царя светлые выпуклые глаза, он картавит. Он спрашивает: «Ну, как вы?» Нужно было ногой шаркнуть и ответить: «Премного довольны, ваше императорское величество». Нам дарили шоколад в серебряных коробочках, замечательных, и кружки изумительной красоты, фарфоровые, с голубыми лирами и императорскими вензелями. Я это все не сохранил, мне в то время это совершенно не важно было. И как замечательно, что мы были под императорским покровительством, и весь балет тоже. Не нужно было собирать деньги у богатых купцов или банкиров, потому Петипа мог так роскошно ставить балеты Чайковского. На это деньги нужны огромные, а царь требовал немногого, чтобы ему сыграли марш из «Конька-горбунка».
Соломон, как проходят юбилейные торжества в Нью-Йорке?
Они рассчитаны на целый год, и там будет множество всяких самых разнообразных мероприятий, и выставка, и конференции, и всякое такое, кроме, конечно, балетов самих, что самое главное. Но стартовало это все совсем недавно, специальной презентацией в Музее современного искусства здесь, в Нью-Йорке, на котором теперешний глава балета Питер Мартинс представил публике, было довольно много народу, специальную книгу под названием «Приношение», трибют, посвященный вот 50-летию балета. Идея была такая, что они заказали целому ряду людей, и вашему покорному слуге в том числе, которые не являются ни членами балета и не специально балетными критиками, дать оценки вот этого балета как бы со стороны. И включили также, мне очень приятно было оказаться в такой почетной компании там, с такими людьми, как Оден, покойный, у которого взяли стихотворение, или, слава богу, живущий Сьюзен Зонта, которая дала эссе. Как бы вот место вот этого балета в жизни и Нью-Йорка, и Америки, и всего мира. Я, в частности, написал о том незабываемом впечатлении, которое балет произвел Баланчинский на всех нас, когда он в 62-м году впервые приехал в Ленинград. И что такое? Я был тогда мальчишкой. И помню до сих пор, что как будто бы для нас открылись совершенно новые культурные горизонты. Это было сильнейшим потрясением, сильнейшим уроком для целого поколения, и не только танцовщиков или музыкантов, но и вообще деятелей искусства в Петербурге.
Соломон, вы говорите, что Баланчинский балет не дошел до России. Что нужно сделать для того, чтобы это произошло?
Я думаю, что в итоге когда-то он все-таки придет. Так же придет, как пришли, в конце концов, и романы Набокова, потому что это, в конце концов, это искусство одного круга. И когда полностью вот будет абсорбирован вот этот петербургский модернизм, который в Америке нашел свой настоящий дом, когда русская культура по-настоящему примет в себя уроки и Набокова, и Стравинского, и Бродского, то вот в этой замечательной компании место и Баланчина.
музыковед Соломон Волков о юбилее Нью-Йоркского балета. Беседу вел Александр Гинц.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – Сильвия и Тед. «История любви» – Сильвии Плат и Теда Хьюза. Подготовила и ведет программу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Эфир 2 ноября 1998 года.
На «Радио Свобода» передача «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». Ведет передачу Марина Ефимова. Недавно вышел в свет сборник стихов английского поэта-лауреата Теда Хьюза «Письма ко дню рождения». Все стихи сборника посвящены первой жене поэта, американской поэтессе Сильвии Плат, кончившей жизнь самоубийством 35 лет назад, зимой 1963 года, через несколько месяцев после того, как Хьюз покинул ее ради другой женщины. Этот сборник широко обсуждается сейчас и в американской, и в английской печати. Не только из-за его поэтических достоинств, но и потому, что он явился неожиданной литературной концовкой романа двух поэтов. Романа, закончившегося, казалось, в тот предрассветный час 12 февраля 1963 года, когда Сильвия Плат сунула голову в духовку и включила газ.
«Дорогая мама, у меня все было бы хорошо, если бы не одна сокрушительная деталь. Я смертельно влюбилась. Он блестящий поэт, учился в Кембридже, полуфранцуз, полуирландец, высоченный, мне под стать, мощный, Адам-здоровяк, с голосом, похожим на гром небесный. Он рассказчик, певец, светский лев и вечный странник, из тех, что никогда не останавливаются». Эта любовь может принести мне ужасную боль. Но он единственный человек, достаточно сильный, чтобы быть с ним на равных. Сильный, как жизнь. Его зовут Тед Хьюз.
Это письмо написано Сильвией Плат в апреле 1956 года и вошло в сборник «Письма домой». Вообще же литературное наследие Плат представляют два тонких сборничка стихов «Колосс» и «Ариэль»,
автобиографический роман «Воздушный колокол», дневники и масса писем к матери, составивших целый том в относительно небольшом собрании ее сочинений. Сборник «Ариэль», который теперь изучают в старших классах американских школ и который принес поэтессе международную славу, издан уже посмертно.
«Мама, со мной происходит нечто столь загадочное и пугающее, что мне нужна твоя помощь в осмыслении происходящего. Этот человек, поэт, этот Тед Хьюз, общение с ним требует всех моих душевных сил, всех знаний, всего чувства юмора, напряжения всех моих поэтических способностей. И слышала, видела бы ты его, он носит всегда один и тот же черный свитер и вельветовый пиджак с карманами, набитыми стихами и пакетами со свежей рыбой, которую он обожает». Вчера он принес кучу крошечных креветок, которые мы чистили 3 часа. Он пишет мужские бесстрашные стихи. Я чувствую, что все, что случалось со мной в жизни, чтение книг, отношения с людьми, стихи, все это была работа по подготовке меня к этой любви.
Мороз на листе, замешательство в зеркалах. Это любовь, любовь, мое время года. Сильвия Плат, профессор Дартмутского колледжа, поэт Лев Лосев.
Сильвия Плат очень интересный поэт, и такие сравнения всегда несколько натянуты, но, с другой стороны, по-настоящему это ведь можно воспринимать поэзию только на родном языке, и поэтому поэзию иноязычную всегда стараешься укладывать в какие-то референциальные рамки родной поэзии. Так вот, Сильвия Плат, на мой взгляд, при всей такой внешней непохожести, да и поколения, эпохи разные и так далее, но она внутренне как-то, по-моему, глубоко напоминает Ахматову из наших поэтов. Я могу сказать, почему. Потому что это вот то же самое невероятное умение превращать обыденное, такое повседневное, женской, домашней жизни в лирику и часто в лирику трагического содержания. Потому что чем вот сильна Сильвия Плат, это необыкновенно, ну, мы бы сказали, акмеистически точно описание интерьера или своих дневных занятий. Там, допустим, одно время она увлекалась пчеловодством, вот она описывает пчеловодство, или она описывает там лошадку там свою любимую, или возню с детьми, или букет тюльпанов, которые принесли в больницу, причем в больницу, где она лежала по такому банальному поводу, как операция аппендицита, и превращает это в очень сложную такую лирическую ситуацию.
Тюльпаны легко раздражаются. Здесь же зима. Посмотри, как все тихо, бело, заснежено. Я обучаюсь спокойствию, мирно лежу. Так свет лежит на стенах, руках, простынях. Я никто, и безумие мне незнакомо. Я сдала свое имя и платье сиделкам, биографию анестезиологу и телохирургам. Я потеряла себя, и меня тяготят кожаный туалетный прибор, похожий на саквояж, муж и ребенок, глядящие с фотографии. Их улыбки цепляют меня, как крючки. Я не просила цветов. Мне хочется одного, без мыслей лежать, запрокинув руки. Так привольно, вам не понять, как привольно. От чрезмерного пыла тюльпанов рябит в глазах. Я услыхала и сквозь оберточную бумагу их дыхание, настойчивое, как у младенца. Их краснота громко тревожит мне рану. За мной не бывало слежки. Теперь же тюльпаны не сводят глаз с меня и с окна за спиной, где ежедневно свет нарастает и тает. Тюльпаны достойны клетки, как дикие звери. Они раскрываются, словно львиные пасти, и сердце в груди раскрывается и сжимается, тоже сосуд, полный красных цветов. Вода в стакане на вкус соленая, теплая. Она из морей, далеких, как выздоровление».
Сильвия Плат принадлежит к поколению послевоенных американских поэтов, которое следовало за блестящей плеядой поэтов-модернистов, таких как Т.С. Элиот, Роберт Фрост, Уоллес Стивенс, Эзра Паунд, Мариана Мур. Проблема этого нового поколения была в том, что им нужно было найти новый стиль, новый поэтический язык.
Я беседую с профессором Гарвардского университета Хелен Вендлер.
Самой
значительной поэтессой среди модернистов была Марианна Мур, чей стиль можно определить как абсолютный уход от прямолинейности. Ее поэзия, в сущности, коллаж из цитат, упоминаний и осмысления других источников – литературных, религиозных, философских. И Сильвию Плат в ее женском университете Смит Колледж учили именно такого рода поэтическому мышлению. Так она и начала. Ее первые стихи были сдержанными, описательными, отточенными по стилю. И уже они принесли ей известность в том поэтическом движении, которое теперь называют формализмом 50-х.
Окончив Смит Колледж, Сильвия прослушала курс стихосложения у известнейшего тогда поэта Роберта Лоуэлла.
Влияние обоих поэтов, Лоуэлла и Хьюза, помогло Сильвии Плат раскрепостить свою поэзию. Более того, ее стихи стали бунтом против принятого образа женщины-поэта. В своих зрелых стихах она использовала миф о пай-девочке, пишущей милые, красивые, приличные стихи. В таких стихах, как «Леди Лазарь» и «Папочка», она дошла, можно сказать, до противоположного конца шкалы.
В 1956 году Сильвия Плат получила престижную фулбрайтовскую стипендию, а с ней возможность доучиться в Англии, в Лондоне, где на одном из поэтических вечеров она и встретила Хьюза.
Это была какая-то, кажется, кладовка. Тед захлопнул дверь, плеснул бренди в стакан, и я поднесла его к тому месту, где, по смутному воспоминанию, был мой рот. Потом он сорвал с моих волос ленту и поцеловал в губы. Когда он целовал меня в шею, я укусила его до крови. О, как я хочу отдать ему всю себя, но с боем.
Они поженились в том же 1956 году. Хьюз так описал Сильвию в день свадьбы.
Ты была пронзительная, тоненькая и нежная, и новая, и обнаженная, как кивающая кисть влажной сирени.
На волнах Радио Свобода передача «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». Ведет передачу Марина Ефимова.
Мамуля, это были 5 восхитительных дней в Нью-Йорке. Мы сходили по городу мили и мили. Мы вовремя поймали 2 издателей Теда перед их отлетом куда-то в неинтересное для нас место. Нас пригласили на прием куда-то на 5-ю авеню, где были все Фараж, Штраусы и Жиру, а также стая профессоров из Колумбии и романист Ральф Эллисон. На следующий день ланч с редактором из World Publishers, который сказал, что берет мои стихи. После этого нам подходило только одно место на свете – крыша Empire State Building, куда мы и взобрались. На следующий день мы посетили в Бруклине поэтессу Мариан Мур, которая в восторге от стихов Теда, говорила не умолкая и кормила нас клубникой со сливками. Если мы переживем 2 спектакля по пьесам Ионеску, которые нам предстоит посетить, то в пятницу будем в Бостоне и как раз поспеем к дружескому обеду в честь 2-й годовщины нашей свадьбы. А в понедельник назад на Туманный Альбион и за работу. Как тебе нравится такой план? С любовью, Сильвия.
Это и подобные им счастливые письма были поистине Божьим благословением для матери Сильвии, Аурелии Плат, которая помнила другое, страшное время в жизни дочери. В 19 лет, не пройдя по конкурсу на какие-то поэтические курсы, Сильвия попыталась покончить с собой. Она забралась под дом, забаррикадировалась дровами и наглоталась снотворного. Ее несколько дней не могли найти и едва откачали. Приступы депрессии начались у Сильвии Плат после трагедии с ее отцом, который умер, когда Сильвии было 10 лет.
Главной потерей в ее жизни была безвременная смерть отца. Отто Плат, ученый, энтомолог, умер от гангрены. У него был диабет, который тогда уже умели лечить. Но он впал в чудовищную депрессию и перестал выходить из дома. Когда началась гангрена, Отто отказался от операции, хотя ногу можно еще было спасти, ампутировав палец. Потом он отказался от 2-й операции, когда можно было спасти жизнь, ампутировав ногу. От того, что смерть отца была напрасной, Сильвии казалось, что он ушел от нее. Жизнь с ней предпочел смерть, что он бросил ее на произвол судьбы.
Тед Ты на беду, всем на беду, не объявишься больше черный сапог. 30 лет прожила я в тебя обутая, жалкая, белая, будто нога, почти не дыша, не решаясь вздохнуть. Папочка, мне предстояло тебя убить, но я не успела, ты умер. Мраморно-тяжеловесный, обожествленный сундук, жуткая статуя с пальцем огромным и хмурым, как печать Сан-Франциско. Ты разбил пополам мое сердце, сердечко злое. Мне было 10, когда ты умер. В 20 я пыталась покончить с собой, чтобы вернуться, вернуться к тебе. Думала, пусть хоть кости рядом покой найдут. И все-таки выходили меня, подправили там и тут. И я поняла, что теперь-то я выход найду, до манекена тебя сведу. В автобиографическом романе Сильвия Плата писала состояние депрессии, как сидение в воздушном колоколе под толщей воды. На последних оптимистических страницах романа, описывающих выздоровление, она все же пишет со страхом. «Откуда я знаю, что однажды в колледже, в Европе, где-нибудь, везде воздушный колокол с его спертым воздухом не спустится на меня опять?» И многие историки литературы считают, что именно болезнь Сильвии Плат сыграла роковую роль в судьбе их отношений с Тедом Хьюзом.
Депрессия отца стала возбудителем депрессии самой Сильвии. У нее развилось то, что психиатры называют маниакальной депрессией. Она пыталась лечиться, но тогда еще не знали нынешних лекарств, а применяли довольно варварские средства, вроде электрошока. Маниакальная депрессия – болезнь поэтическая. Она терзала английскую писательницу Вирджинию Вульф, которая тоже покончила с собой в один из приступов. Наставник Сильвии Плат Роберт Лоуэлл страдал от этой болезни, приступы которой возвращались каждые 1.5 года. Он мог писать только в светлых промежутках, а потом снова чувствовал стремительное нарастание раздражительности, тоски, страха, и жизнь поворачивалась к нему своим темным лицом. Хьюз, вероятно, надеялся помочь Сильвии, но, думаю, это было невозможно.
Сам Хьюз пишет в стихотворении «Черная птица».
«Ты была узником своего убийцы, ты была приговорена им. И когда я стал твоим защитником и утешителем, твой приговор стал и моим приговором тоже».
Однако вот что написал в письме к одному из биографов Сильвии Плат английский литературный критик Эл Альварес.
«Тед Хьюз был невероятно красив. До женитьбы у меня была девушка, австралийка. Она честно сказала мне, что когда в первый раз увидела Хьюза, у нее подкосились ноги. Другая знакомая призналась, что после первой встречи с Хьюзом она побежала в уборную, где ее вырвало от волнения. Я был тогда редактором отдела поэзии в журнале «Обзорвер» и ближайшим другом Хьюза. И многие женщины исповедовались мне. Все они раньше или позже были влюблены в него. И Тед, проходя по жизни, брал их одну за другой с такой же естественностью и регулярностью, с какой фермер собирает кукурузные початки, проходя через поле. Не может быть, чтобы Сильвия не догадывалась об этом. Конечно, я не знаю в деталях, что произошло между Сильвией и Тедом, но я знаю по собственному опыту, как измены разрушают брак. И кто бы ни изменял, страдают оба».
Второй ребенок Сильвии и Теда, Николас, был рожден уже под знаком беды. Хьюз пропадал у своей новой возлюбленной и даже приводил ее домой. У Сильвии пропало молоко. При общении с Тедом она начала впадать в бесконтрольную ярость. Одно из стихотворений Хьюза об этом времени перевел Лев Лосев.
«Столешница, которую ты разбила, когда-то была крышкой буфета красного дерева из маминого приданного. На ней процарапана география всей моей жизни, а ты по ней молотком. А табуретка, которую ты метнула, рассверепев, что я опоздал на 20 минут сидеть с младенцем. Давай, валяй, я заорал, разнеси все в щепки. Что-то в стихах ты себе такого не позволяешь». А потом, успокоившись, сказал: «Ты бы, правда, внесла бы вот это в стихи, им цены бы не было. Глубоко в пещере твоего слуха карлик прищелкнул пальцами. Ага. Что же я тогда протянул ему? Кровавый конец мотка, чтобы он размотал твою семью, чтобы оставил детей отдаваться эхом, как ходы лабиринта, а в одном из тупиков оставил твою маму и вывел тебя прямо к рогатой, ревущей могиле твоего воскресшего отца с твоим в ней трупом».
Thank you. волнах Радио Свобода передача «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». Ведет передачу Марина Ефимова.
«Мама, я буду в порядке. Мне просто нужен кто-то, кто бы подбодрил меня. Сказал бы, что я пока держусь молодцом. Тут еще, как назло, после всех наших гриппов и высоких температур, несколько раз подряд по полдня не было света и отопления. Дети замерзали, обед было не согреть и свечей не достать. К счастью, мне помогли из организации для больных и стариков. Прислали женщину убрать квартиру. Чистота невероятно меня подбодрила». «Мама, я не собираюсь возвращаться в Америку, потому что у меня там нет никакой возможности заработать. А тут стихи есть где печатать и читать, на благословенном BBC, например. А главное, тут бесплатные врачи. Кроме того, Тед навещает детей раз в неделю, и мне легче надавить на него, чтобы он не запаздывал с чеком. Я собираюсь к доктору, как говорят, очень хорошему, который поможет мне пережить это трудное время. Передай всем мою любовь. Сильвия».
Это письмо написано 4 февраля 1963 года, а 12 февраля воздушный колокол опустился. В предрассветный час, незадолго до прихода бэбиситтера, Сильвия Плат поставила детям на столике в их спальне на втором этаже по стакану молока и по тарелке с бутербродом, плотно закрыла дверь в кухню, положила голову в духовку на подстеленное полотенце и открыла газ. Взрыв горя и возмущения, охвативший литературный мир двух стран после смерти Сильвии Плат, невозможно было предсказать при ее жизни, когда ее стихи любила горстка знатоков, а ее саму – горстка друзей и близких. Вот уж действительно они любить умеют только мертвых. Из лавины статей о Сильвии Плат, подробных критических разборов, воспоминаний, открытых писем, газетных и журнальных сенсационных публикаций большинство обрушило обвинения на Теда Хьюза. Страсти были так сильны, что когда он однажды приехал в Австралию, то на аэродроме его ждала группа разъяренных демонстрантов. А в Англии с надгробного памятника, на котором написано «Сильвия Плат Хьюз», и до сих пор постоянно соскабливают имя Хьюза. Вот как отчасти объясняет этот странный ажиотаж профессор Вендлер.
История ее жизни не то совпала с поднимавшейся волной феминизма, не то даже спровоцировала ее подъем. Причем не только в Америке, но и во всем англоязычном мире. Ее стихи, ее смерть и ее протест против общепринятого стандарта женственности феминисты сделали своим знаменем. Так часто случается с экстраординарными личностями. То, что они вытребовали для себя, какие-то общественные группы пытаются превратить в норму. В случае с Сильвией Плат именно и произошла такая подмена. Public figures often serve as weather vanes for
currents of public opinion, and I think that is what happened to her too. Что касается Хьюза, то на все обвинения поэт не отвечал ни единым словом. Он категорически отказался говорить и писать на эту тему и долгие годы жил отшельником. Кстати сказать, его вторая жена тоже кончила жизнь самоубийством. Но время все постепенно сгладило. Сейчас Теду Хьюзу 67 лет, и в середине 80-х он стал в Англии поэтом-лауреатом. Хьюз давно и, судя по всему, благополучно женат на своей третьей жене, детям Фриде и Николасу уже под 40, и вдруг, через 35 лет после смерти Сильвии Плат, Хьюз выпускает сборник стихов ко дню рождения.
«Первый взгляд неизменимый и непоправимый, как фотоснимок. В этот миг ты выше, чем когда-нибудь потом». Я вижу нежные руки, по обезьяне элегантные движения длинных пальцев, длинные, безупречные американские ноги и лицо, светящееся сгусток радости. Тень будущих лет не заслоняет этот миг, наоборот. Он так ярок, словно я видел тебя только тогда и никогда потом.
Английский поэт Эндрю Мортон, биограф Хьюза и его друг, с изумлением сказал корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс». «Самое поразительное, что все стихи до одного написаны в настоящем времени, так, как будто Сильвия только что вышла из комнаты или сейчас войдет. И это рождает в вас ощущение, что он никогда не переставал ее любить». Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». В программе участвовали Лев Лосев и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы». Слушайте сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».